Нормально же общались.
Всем привет! Меня зовут Оля Микитась, и это подкаст «Нормально же общались». Здесь я вместе со своими гостями, экспертами из области психотерапии, коучинга, науки, истории, медицины и моими друзьями исследую и ищу ответы на вопросы, которые меня волнуют, чтобы каждый из вас смог лучше понять себя. Для меня важно быть открытой и честной с собой и со своими слушателями. Мне важно не навешивать ярлыки и не давать советы. Мне важно, чтобы мы провели время с пользой, но не скучно. Сегодня будет необычный выпуск. Мы поговорим про привычки, как они формируются, превращаются в зависимости, чем отличаются друг от друга и как связаны с работой нашего мозга. Сразу с тремя экспертами – психотерапевтом, неврологом и нутрициологом. И у этого выпуска есть партнер – сервис «Автотека» от проекта «Авито Авто». Вместе мы придумали интересную рубрику «Люди, изменившие мир автомобильной индустрии». В середине этого выпуска я расскажу вам интересные факты об Энцо Феррари. Первый мой гость – Марина Логинова, клинический психолог и когнитивно-поведенческий психотерапевт, а также ведущая подкаста «Осторожно, гештальт закрывается». С Мариной мы поговорим о психологическом аспекте формирования привычек. Марина, привет!
Привет! Рада быть здесь и очень-очень люблю эту тему, такая она спекуляционная.
Класс! Давай я тебе задам как специалисту в области именно психотерапии вопросы про привычки, которые как раз мы можем объяснить с точки зрения психологии. И вот, например, первый у меня вопрос будет понять, что вообще такое привычка.
Привычка – это, можно сказать, какое-то привычное для нас повторяющееся действие, на которое мы достаточно легко соблазняемся, потому что увидели какой-то внешний стимул. Может быть, это звучит сложно, но на самом деле любая привычка, она начинается со стимула. Даже вредная какая-то, от которой мы хотим избавиться, все равно мы будем обсуждать стимулы, потому что без них никуда. Если мы проходим мимо пекарни, и у нас есть привычка баловать себя булочками, именно запах вот этой классной, вкусной, ароматной выпечки будет для нас стимулом. То есть это какое-то повторяющееся действие, которое мы совершаем, потому что видим стимул. И оно изо дня в день с нами.
Ну, получается, что именно так она и формируется, как повторяющееся действие.
Да, наш мозг на самом деле, он не любит тратить лишнюю энергию. Он скорее энергосберегающий. Поэтому, например, мы испытываем, это называется когнитивная усталость, после того, как мы весь день там, не знаю, занимаемся математикой, считаем какие-то сложные уравнения. Это максимально энергозатратные процессы для нашего мозга. Там нужно анализировать, там нужно много всего вспоминать, сопоставлять. И это то, что еще Дэниел Канеман называл системой 2. То есть она такая прям грузная, большая, долгая. И она отбирает очень-очень много сил. Поэтому все, что возможно, наш мозг перекидывает в систему 1. Она такая шустрая, она особой энергии не тратит, и она автоматическая. То есть наш мозг очень любит все вообще, что возможно, делать автоматически. И наверняка сейчас многие слушатели вспомнят, ну, хотя бы несколько действий, которые они могут совершенно фоново совершать с любыми другими. Ну, например, думать, пока мы моемся в душе, потому что мы не задумываемся, да, какие нам действия нужно совершить, что зачем взять. Мы это делаем изо дня в день, и таким образом мы можем это действие сочетать с еще каким-то, потому что оно для нас не тратит большого количества энергии. В то время как там посчитать какое-нибудь уравнение для нас вряд ли будет легко, если мы делаем что-то одновременно. У нас все внимание будет сосредоточено вот там, потому что нужно больше сил, больше энергии.
А как вообще привычки разделяются на вредные и полезные? Вообще можно ли их делить и подразделять на какие-то вредные и полезные? Или, по сути, привычка, она и есть вредная? Надеюсь, понимаешь мой вопрос.
Да. Я бы сказала, что сама по себе концепция для нашего мозга в привычке, она скорее полезная, потому что если мы что-то можем сделать привычкой, то нам будет значительно легче эту рутину держать. А рутина – это во многом такая наша защитница от тревог, от каких-то переживаний, она в особенно кризисные времена нас будет спасать. Поэтому если у нас есть возможность, например, сделать спорт, а тот же самый не пыткой, а привычкой, то это будет супер круто, скорее всего, он будет нам легче даваться. Но говоря о вредных привычках, я бы здесь немножко поменяла описание, наверное, и сказала бы про функциональные и деструктивные. То есть те привычки, которые нам помогают жить, да, облегчают нам жизнь. Ну, например, у нас есть список покупок, когда мы едем в магазин. И это наша привычка. Она классная, она нам облегчает задачу. Мы таким образом лучше питаемся, например. А есть у нас привычка... Ну, вставать, например, с 15-го звонка будильника. Вот там не приучились мы, да, вставать с первого. И тут она скорее будет деструктивной, потому что мы, если обратимся к науке, то там мы найдем, что это не очень полезно для здоровья. И тогда мотивация избавиться от такой привычки будет, ну, исходя из того, что она не очень полезная для нас, вот в плане таких более биологических, наверное, штук.
Угу. А если мы, например, берем деструктивную привычку и сравниваем ее с зависимостью? Давай на примере курения. Что это, деструктивная привычка или зависимость?
Это скорее зависимость, потому что там есть вещества, которые встраиваются в наш организм и вызывают у нас привыкание именно на физическом уровне. В то время как назвать, например, вот подъем с 15-го будильника привыканием такого рода это нельзя. Поэтому аддикции, это называется аддикциями, вот алкоголь, курение, какие-то другие психоактивные вещества, это прям другая такая категория. Они заходят к нам в мозг как к себе домой, заменяют там наши родные нейромедиаторы, встраиваются в эту систему, поэтому избавиться от этой привычки может быть сложнее, особенно если мы говорим про тяжелые какие-то, да, аддикции, там, про психоактивные вещества. А в плане курения, ну, там, кстати, могут работать, вот, наверное, только с курением могут работать какие-то те шаги, которые мы применяем, например, чтобы там, начать заниматься спортом.
Угу. Да, тут хочется, наверное, своим опытом поделиться побольше с моими слушателями любимыми. Я человек с зависимостями, и у меня никотиновая зависимость, которая была со мной на протяжении 18 лет. Сейчас мне 34 года, начала я курить в подростковом возрасте и бросала курить только по надобности, так сказать, когда я была беременна и кормила своих детей. То есть это были два периода, когда я не курила. Если их не вычитать, то, в общем, общая сумма лет будет 18 лет. И это, конечно, ужас. За последние полгода я думала о том, что я хочу бросить курить несколько раз. И связано это было с тем, что я впервые в жизни испытала страх, что я не доживу до каких-то светлых времен. В общем, я реально впервые это осознала, что мне так хочется увидеть светлые времена. И если у меня этого сделать не получится, если я из-за курения умру раньше времени, то мне будет кошмар, пипец, как обидно.
Хочется умереть достойно, чтобы тебя семья вспоминала, и дети тобой гордились.
И представляешь, вот это меня мотивировало бросить курить после 18 лет. И сначала я открыла книгу и прочитала книгу «Легкий способ бросить курить» Алана Карра. У меня ничего не вышло. Я начала курить через 5 дней после прочтения. Спустя несколько месяцев, это было, получается, в феврале, друг моего мужа поделился с ним, что он пил таблетки, специальные таблетки, чтобы бросить курить. Я всегда очень скептически относилась к различным добавкам, пластырям, вот этим всем таблеткам. Ну, то есть я всегда считала, что это полная фигня. Но я такая думаю, так, ну, если книга, которая всем помогает, мне не помогла, попробую-ка я эти таблетки. И вот сегодня мы записываем с тобой наш выпуск 26 марта, и в моем приложении, в котором я отслеживаю, сколько я уже не курю, 32 дня без курения.
Я тебя поздравляю.
Это спасибо, круто. Спасибо большое. Любимые слушатели, если вы меня тоже поздравляете и очень радуетесь за меня, пожалуйста, на Apple подкастах поставьте нам звездочку и напишите комментарий. И поддержите нас сердечком на Яндекс.Музыке. Еще мы есть на Ютубе, там можно оставлять комментарии к выпуску, там тоже можете написать мне что-нибудь приятное, меня поздравить. Ни в коем случае не стесняюсь этого и всегда прошу похвалы. Вот такой я человек.
Я говорю, Миш, мне похуй, я так чувствую, я не могу молчать.
это был очень интересный опыт. И вот если смотреть на курение с точки зрения привычки, я заметила у себя такой поведенческий фактор, что каждое утро, просыпаясь, я завариваю себе кофе, беру эту, значит, чашку черного фильтр кофе, выхожу на балкон, а я живу в Тбилиси, и здесь можно выходить на балкон круглый год, чтобы вы понимали. Здесь не нужно надевать 33 одежки, чтобы выйти покурить. Очень все располагает. У меня там даже на балконе специальное место было для курения. Удобное кресло, столик, вид на горы. Ну, короче, понимаете, все располагает к тому, чтобы с этой утренней чашечкой кофе выйти и выкурить шоколадный Чапман или вишневый. Это просто моя такая guilty pleasure. То есть для меня это реально была привычка. Я не представляла, как это я каждый день буду просыпаться, и у меня не будет в моей жизни этих 10 прекрасных, как мне казалось, минут наедине с собой, с вкусным кофе, с сигаретой, с видом на горы и вот этим всем. И вот это оказалось самым сложным. Очень тяжело.
Ты, получается, была прям окружена стимулами. То есть любая привычка, она как раз со стимула и начинается. И для тебя стимулом было и утро само по себе, и чашка кофе вкусного. И все вот это сочетание для тебя было стимулом, который триггерил совершить вот этот обряд, ритуал привычки. Я тебя невероятно понимаю. Я курила 10 лет и тоже бросала с таблетками. И тоже к ним относилась достаточно скептически. И я еще так романтизировала, знаешь, вот эту последнюю сигарету, потому что я бросила курить на слабо. Мне сказали, что я не смогу. Мне стало любопытно, а смогу ли я? Вот, доказать, что если я захочу, я смогу. И в итоге тоже у меня получилось. Я уже около 5 лет, наверное, не курю.
Круто. В общем, очень интересно было понаблюдать за собой, за этой трансформацией, как вроде бы та привычка, которая была последние 2 года со мной, и которую я так возвысила в какой-то ранг, знаешь, таких суперпомогающих ритуалов, ее просто не стало, и я ничего не потеряла. Я за эти 32 дня, что я не курю, я выходила на балкон 1 или 2 раза. Реально, мне просто он стал не нужен, этот балкон. И я просто вместо того, чтобы утром выходить теперь на балкон, я просто сижу, пью свой кофе рядом со своей дочкой и обсуждаю с ней будущий день. И для меня это намного ценнее сейчас. А давай вот еще поговорим про то, как формируются новые привычки.
Они встраиваются в систему подкрепления. То есть мы очень хорошо распознаем то, что нам приносит удовольствие. И любая привычка с пустого места не возникнет. Там должен быть какой-то вот этот фактор, который нам нравится. Это может быть вкус, это может быть приятное общение, это может быть что угодно на самом деле, просто что доставляет нам удовольствие. И наш мозг любую вещь, которая доставляет нам удовольствие, распознает как крайне полезную и начинает формировать вокруг нее привычку, без разницы, что это такое. И всячески ее удерживает. То есть, когда есть что-то, что приносит удовольствие, мы стремимся это повторять, чтобы получать еще больше удовольствия. И у нас выделяется нейромедиатор дофамин. Это такое вещество, ну, нейромедиатор — это тот же гормон, только он внутри головы. Он как раз-таки отвечает за предвкушение этого удовольствия. Он нам очень нравится, он дает нам мотивацию пойти и исполнить вот этот ритуал, вот этот обряд привычки. И, соответственно, мы вспоминаем о привычке каждый раз, когда видим любой внешний стимул. Ну, например, там, чашка кофе в твоем случае. В моем случае это была точно та же чашка кофе утреннего. И уже в тот момент, когда мы видим первый стимул, у нас начинает выделяться вот этот нейромедиатор дофамин, который нас активно подталкивает завершить весь этот ритуал до конца. Наверняка ты, как курильщик, знаешь и другие стимулы, как бывший курильщик, знаешь и другие стимулы. Например, когда там какая-нибудь компания ребят, и все идут, для нас это тоже является стимулом, что кто-то пошел, например, на улицу совершить свой ритуал курения. Для нас это тоже внешний стимул, за которым мы идем, который для нас является таким звоночком: выполни вот этот вот обряд. И так абсолютно во всем. То есть для чистки зубов, например, стимулом будет утро. Этого достаточно. То, что мы встали с кровати.
А если, например, что-то посложнее взять? Ну, окей, там, привычка пить кофе, это все-таки приятная привычка, и не нужно прикладывать много усилий. А если, вот, например, тебе хочется сформировать привычку бегать по 2 километра каждое утро? В общем, как себя на это, ну, замотивировать? Ну, вообще, какие усилия приложить, чтобы это сформировать, эту привычку?
На самом деле она, вот интуитивно, она как будто бы совершенно другая, на деле она та же самая. То есть там будет та же самая система подкрепления, тот же самый дофамин, но по-другому будет именно формироваться и входить в постоянную среду эта привычка. Если мы, например, хотим начать бегать по утрам, для начала я бы предложила понять вообще зачем. То есть человек должен понимать, что любая цель, да, она должна быть конкретной и достижимой. То есть человек должен понять, зачем ему это. Не просто почему, потому что так должно, а чтобы там была какая-то конкретная цель, и именно исполнение этой цели будет приносить тот самый дофамин и будет помогать привычке формироваться. Например, человек хочет начать бегать, чтобы чувствовать себя хорошо или чтобы стать более выносливым.
Похудеть.
Ну да, например. И тогда ему нужно будет быть внимательным к тому, чтобы замечать эти изменения, быть готовым запастись терпением. Но изменения, они будут мотивировать, и как раз замечание вот этих изменений, которые будут, будет вырабатывать дофамин, будет стимулировать продолжать. Еще очень важно, чтобы формирование привычки не было прыжком в прорубь. То есть, условно, я никогда не бегала, вообще никогда. И для меня завтра пробежать 2 километра будет, ну, вообще так себе идеей. Мне не понравится, мне будет тяжело, я расстроюсь, там ни о каком дофамине речи вообще не пойдет. Хотя бег среди всех нагрузок, он обладает определенными свойствами, и многие люди на бег, ну, скажем так, подсаживаются, потому что вот это впечатление от второго дыхания, когда человек уже устал, и он потом все-таки продолжает бежать, потому что у него открылось второе дыхание. Вот с точки зрения физиологии, это второе дыхание — это эндоканнабиоиды, которые нам очень нравятся, и как раз-таки вот они уже впоследствии у опытных бегунов становятся той целью, к которой они хотят прийти. Ну и, конечно, самочувствие, конечно, там результат, внешний вид тела и так далее. Еще очень важно то, как мы будем формировать шаги до привычки. То есть, например, я решила, что я завтра встану и сразу пробегу 2 километра. Тяжело, непонятно, очень много. Нужно упрощать. Чем меньше и чем доступнее мне будут мои шаги, тем будет легче. Поэтому есть, например, достаточно смешные лайфхаки. Они могут показаться странными, но они потрясающе работают. Когда мы просыпаемся утром, заставить себя что-то сделать конкретное очень тяжело, потому что мы еще такие немного сонные, мы рассеянные. И нам нужно какое-то время, чтобы активироваться, сосредоточиться на этих целях. Поэтому иногда, если есть цель начать бегать, может быть, например, эффективно просто либо повесить прям на стул сразу около кровати спортивную форму с красивыми кроссовочками. Если она будет красивая, то она будет еще дополнительно повышать настроение. А если недостаточно того, что она стоит рядом, можно прям лечь спать в ней. У меня был такой кейс, когда это на самом деле облегчало формирование привычки. То есть тогда человек понимает, что для него нужно не встать, одеться, умыться, попить воды, найти кроссовки, зашнуроваться, взять там, все это подключить и потом собраться и выйти, а для него нужно встать, попить воды, надеть наушники и побежать. Все.
Угу.
Если мы хотим избавиться от привычки, мы будем усложнять шаги для нее. Если мы хотим сформировать привычку, мы будем делать эти шаги аккуратными, небольшими, очень бережными по отношению к себе, но легкими, так, чтобы вот этот вот внешний стимул, как чашка кофе утренняя для курильщика, чтобы он был на виду, чтобы нам все вокруг напоминало о том, что мы хотим сформировать новую привычку. И на самом деле внешние стимулы, они являются таким спусковым механизмом, стартовой точкой. Будет легче.
Класс, круто. Я надеюсь, наши слушатели сейчас это услышали и пойдут сразу в своей жизни применять. Кто давно хотел побегать, сразу будет ложиться спать в спортивной форме и в кроссовках. Окей, у меня еще один вопрос. Как ты считаешь, вот трекеры привычек могут помочь в формировании привычки?
Конечно. Даже есть исследования, которые доказывают, что они помогают, потому что на вот эту галочку у нас тоже вырабатывается дофамин. То есть у нас вот этот двигатель всего прогресса и всех привычек — это дофамин. Он главный прям такой в этой системе вознаграждения нашей внутренней. И он может как в лудоманию нас, ну, к примеру, да, закинуть, так и сформировать нам вообще совершенно новый клёвый образ жизни. Поэтому мы обращаем на него внимание, и мы можем немножечко этим управлять, то есть направлять свое удовольствие. Поэтому трекеры привычек будут помогать, особенно когда вот это вот ощущение того, что мы сегодня поставим галочку. И вот эта галочка, она действительно приносит удовольствие, особенно если их несколько. Но тут очень важный момент с трекером привычек. Иногда у людей включается все или ничего.
Это программа «Сдохни или умри».
Либо у меня вот идеальный, прям весь там зелененький трекер привычек, и я идеально выполнил всю неделю, либо я вообще все брошу и попробую там начать со следующей или вообще в следующем году. Очень важно давать себе пространство, потому что есть множество факторов, которые на нас влиять будут, но мы на них повлиять не можем. И, например, мы не впишемся в идеальный трекер привычки, если мы, к примеру, заболели. Но в этот момент нужно позаботиться о себе и разрешить себе вот этот пробел у галочки в трекере привычки. Поэтому чем больше мы от себя требуем, чем более жесткие вот эти ежовые рукавицы, тем на самом деле сложнее будет формировать привычку. Потому что, ну, мы не любим страдать.
Удивительно.
Никто не любит страдать, да, и это нормально. Поэтому есть способы сформировать привычку легко и достаточно надежно. Тут важна, наверное, внутренняя мотивация главным образом. И удовольствие. Внутренняя мотивация и удовольствие.
Угу. Ну вот поделюсь своим опытом про трекер привычек. Я, значит, в марте решила ввести две новые привычки в свою жизнь. И чтобы свою жизнь, как говорится, разукрасить разноцветными красками. Ну и чтобы в том числе мне было чем поделиться в этом эпизоде. Первое — это медитация. Это то, как раз во что я долблюсь уже, наверное, второй год, и все у меня никак не получалось, в общем, себе эту привычку присвоить. Потому что я и делала эпизод про то, как медитация — это классно, важно, и как они реально могут повлиять на твое психическое здоровье. Никак у меня не получалось выполнять медитации регулярно. И я сделала себе трекер бумажный, на 365 дан под себя, прямо там с такими кружочками, месяц медитации. И ты каждый день просто кружочек один закрашиваешь. И это очень круто работает. Ну, в моем случае, потому что я любитель списков, галочек и вот этого всего. Вторая привычка. Я начала учить испанский. Скачала себе приложение Duolingo, все про него знают. И оно так классно устроено, что он постоянно тебе какие-нибудь уведомления присылает о том, какой ты молодец. И значит, ой, ты так классно постарался, ты вообще супер, ты такой крутой, вот еще чуть-чуть, и ты станешь прям говорить по-испански в совершенстве. В общем, такие маленькие мотивирующие штуки. Очень прикольно. Или вот с той же историей про бросание курить. Да, я себе скачала это приложение, и мне каждый день приходит уведомление. Хей, детка, ты не куришь уже там 15 дней, 20, 30, 32. Вот, это тоже очень мотивирует. Так что не избегайте трекеров привычек, да, можно рассмотреть как какие-то бумажные варианты. Я оставлю ссылку на 365 дан, там можно под себя сделать любой трекер, пойти в ближайший копицентр и распечатать. Либо любой электронный вариант можно скачать там, в Apple Store, в Google App Store, или как он там называется, в Google Store, Apple Store, в общем, скачать на телефон и подобрать тот, что вам удобен. Спасибо большое, Марина, было очень интересно. В описании к этому выпуску я оставлю ссылку на Марину, вы можете на нее подписаться и познакомиться с ее деятельностью, послушать и посмотреть ее проекты. Как и обещала, наша рубрика с сервисом «Автотека» от проекта «Авито Авто». Сервиса, который помогает проверить историю автомобиля с пробегом по ВИН или ГОС-номеру перед его покупкой. В прошлом выпуске я рассказывала вам про Генри Форда, а сегодня расскажу про Энцо Феррари. итальянского конструктора, предпринимателя и автогонщика. Яркий и вспыльчивый. Не зря про него сняли столько байопиков. Энцо увлекался гонками, и его заветной мечтой было создать гоночный автомобиль, который разгоняется до 100 км в час за 3 секунды. И как же он это сделал? Легкость и скорость. В легендарной гонке 1949 года в Лимане Феррари представили свою модель – Феррари 166 ММ с самым маленьким двигателем – всего 2 литра. В чем же была уникальность? Во-первых, двигатель был гораздо аэродинамичнее, чем его конкуренты. А во-вторых, общий сухой вес Феррари 166 ММ составлял всего 650 кг. Для сравнения, автомобили тех лет весили около 2000 кг. Двигатель Феррари также работал с еще большей энергией, чем у любого предыдущего победителя.
Нововведение.
Феррари 166 ММ стал пионером автомобилестроения, примерив на себя революционный метод суперлегерра. Эта технология, заимствованная из авиации и разработанная Крозерия Тюринг, использовала тонкостенные трубки для создания прочного и невероятно легкого каркаса кузова, обшитого панелями из легкого сплава. Первые Ferrari 308 GTB 1975 года выпуска имели кузов из стеклопластика и весили чуть более 1000 кг. В более поздних моделях использовались более традиционные прессованные сталь и алюминий.
Дорога.
Помимо гоночных трасс, Феррари решили покорять дороги. Легендарный Феррари GTO 1984 года был одним из первых дорожных автомобилей, в котором широко использовались композиты, следуя примеру Формулы-1. Большая часть кузова была сделана из кевлара и углеродного волокна. При сухом весе 1160 кг он был необычайно легким для суперкара с турбодвигателем V8. Я думаю, что у многих бренд Ferrari ассоциируется с легкостью, так же, как и сервис Автотека от проекта Авито Авто. С помощью сервиса вы можете заказать подробный отчет о машине с максимумом информации, которая поможет сделать покупку удобной и прозрачной. Также есть возможность приобрести сразу пакет из 10 отчетов, и стоить это будет как 3 чашки хорошего кофе. Что может дать отчет? Была ли машина в розыске или залоге? Использовалась в такси или каршеринге? Он может показать расширенные данные о ДТП, а также сколько было владельцев и когда проводилось техобслуживание. С автотекой можно быстро отсечь лишние варианты до просмотра автомобиля, а после просмотра сверить данные и нивелировать риски перед покупкой. Пример, как выглядит отчет, я опубликую в своем телеграм-канале. Ссылка на него будет в описании к этому выпуску. А по моему промокоду «Нормально» вы можете получить скидку 20% на покупку одного отчета или на пакет от 5 отчетов до 30 июня. Сделайте покупку автомобиля безопасной и комфортной с автотекой. Делитесь в комментариях, понравилась ли вам наша авторубрика, а в следующем выпуске я расскажу вам про Джона Хетрика. Он изобрел подушку безопасности, и Нильса Бохлина, он изобрел ремень безопасности. А сейчас давайте возвращаться к выпуску. Спросим у Ирины Галеевой, невролога, сомнолога и автора книги «Вынос мозга» и блога о медицине доктор Галеева о том, как наш мозг отвечает за формирование привычек. Ирина, привет!
Привет!
Мы уже несколько выпусков назад записывались с тобой, да, у нас вышел выпуск про сон, как спать и высыпаться. Дорогие слушатели, если вдруг вы его пропустили, то обязательно послушайте, он получился очень классным, интересным. А сегодня я спрошу у Ирины про привычки. Почему наш мозг не любит новые привычки? Почему ему так сложно?
Ну, я бы начала с того, что сложно сказать, что мозг не любит новые привычки. На самом деле, наш мозг очень любит все новенькое. Он заточен про то, чтобы узнавать новое, именно поэтому мы с таким интересом, например, листаем ленты соцсетей. чтобы увидеть что-то, что нас удивит, испугает и так далее. Ну, это связано с эволюцией, нам просто полезно больше нового узнавать. И, соответственно, новые привычки, они тоже очень легко даже могут закрепиться, если они человеку действительно крайне приятны. Именно поэтому люди так легко подсаживаются на всякие вредные или, как минимум, бесполезные штуки, типа просмотр тех же соцсетей, каких-то психостимуляторов, азартных игр и так далее, и так далее.
А вот сила воли и дисциплина зависит от работы мозга? То есть, типа, насколько твой мозг прокачан, тем у тебя круче сила воли условно?
Да, безусловно, это зависит. Силу воли можно развить, это известный факт. К тому же у нас есть врожденные генетические особенности, от которых зависят наша сила воли. Сила воли, она с возрастом укрепляется, как правило. Это связано с тем, что у нас мозг развивается на протяжении всей жизни. И если у детей, у подростков плохо развита префронтальная кора, это область мозга, которая как раз за силу воли отвечает, то с возрастом она у многих людей просто увеличивается в размере, становится крепче. Поэтому если ребенку или подростку тяжело сдержаться и, там, например, сидеть, выполнять уроки, когда хочется играться или как-то развлекаться, то взрослый человек, он может выполнять довольно скучную работу, потому что он знает, что это ему принесет какую-то пользу в долгосрочной перспективе.
Угу. А вот ты сказала, что мозг развивается. Я всегда думала, что мозг, наоборот, с возрастом стареет.
Да, так и есть. После определенного момента мозг начинает стареть. То есть я не скажу точно, где эти границы проходят, но считается, что мозг человека, он созревает там, до 20 с лишним лет. То есть да, у нас даже возраст какой-то юридической ответственности, он гораздо ниже. То есть с 18 уже можно жениться, покупать алкоголь, хотя, по сути, в 18 лет люди еще не совсем зрелы в когнитивном плане. Потом с возрастом где-то около 30 лет мозг у нас находится в оптимальном состоянии и потом начинает постепенно деградировать, стареть. Это зависит от образа жизни, от генетики и так далее, и так далее. Но в целом мозг, он, наверное, молодой, хорош только тем, что он в молодости лучше учится. И если мы хотим чему-то новенькому обучиться, это, конечно, лучше делать в детстве. В более взрослом возрасте у нас уже чуть меньше нейропластичности, это особенности головного мозга, когда мозг может перестраиваться, какие-то области головного мозга берут на себя функцию погибших, например, областей мозга. Это объясняет, почему некоторые люди восстанавливаются после инсульта. Казалось бы, у них разрушилась часть мозга, которая отвечает за речь или за движение, но они через некоторое время снова начинают двигать конечностью или говорить. Это связано с тем, что другая область мозга на себя просто взяла эту функцию.
То есть получается, что чем ты младше, тем быстрее ты можешь освоить новую привычку? То есть чем старше ты становишься, тем тебе это тяжелее?
И да, и нет. У нас есть противоположные факторы, которые оказывают разное влияние на освоение разных привычек. То есть если у молодых людей мозг более нейропластичный, он может проще обучаться новому. Именно поэтому детей действительно стоит отдавать в разные секции, в разные кружки, чтобы они какие-то полезные навыки приобретали. Но, с другой стороны, у более взрослых людей, как правило, более развита префронтальная кора, и им проще сдерживать какие-то свои импульсы и контролировать свое поведение.
А есть ли какие-то техники, упражнения, лайфхаки, чтобы свой мозг обмануть и привить ему, возможно, какую-то новую привычку, полезную, потому что это сложнее всего, мне кажется, сделать.
У меня есть любимая книга на эту тему, она называется «Атомные привычки». Джеймс Клир эту книгу написал. Он очень интересно рассказывает о том, как у нас вообще возникают какие-то привычки. Любые привычки, и хорошие, и плохие, они проходят через 4 стадии. Это стимул, желание, реакция и вознаграждение. Например, стимул, если человек хочет покурить, то первый стимул у него, например, он налил себе чашку кофе, за которую обычно выкуривает сигаретку. Потом у него возникает желание, то есть он увидел эту чашечку с кофе и понял, что он хочет выкурить сигарету. Потом возникает реакция, соответственно, человек закуривает, начинает курить, и у него возникает какое-то чувство вознаграждения, например, удовлетворение, удовольствие от выкуренной сигареты. Ну и хорошие привычки, те же стадии проходят. Например, если человек занимается бегом, Он выглядывает за окно, видит чудесную прохладную солнечную погоду, думает, идеальная погода, чтобы пробежаться. Это, собственно, уже желание к пробежке. Реакция на это, собственно говоря, пробежка. И вознаграждение, чувство удовлетворения, выброс нейромедиаторов, которые обладают стимулирующим эффектом. Соответственно, человек испытывает кайф от бега. И автор этой книги предлагает следующий подход. Влиять на развитие привычки на каждом из этих этапов. Например, мы можем воздействовать на стимул. Если, например, у человека желание покурить возникает, когда он видит чашку кофе, то, может быть, ему поменять утренний напиток или, например, чашку, собственно, с которой он пьет. Или условия, когда он пьет кофе, например, пить кофе не дома, когда он может покурить, а на работе, где такой возможности нет. А если человек хочет себе привить хорошую привычку, то, наоборот, стимул нужно усилить. Например, если человек вспоминает о пробежке, когда он видит спортивную форму, то можно поставить, например, кроссовки на какое-то видное место, чтобы они человеку напоминали о том, что можно пробежать. Тем более, это какие-то красивые новые кроссовки, это прям будет отличным стимулом для того, чтобы выйти на пробежку. Далее, можно повлиять на желание совершить то или иное действие, ту или иную привычку осуществить. Например, плохие привычки можно сделать непривлекательными, а хорошим добавить привлекательности. Например, если человек курит, то ему не стоит закрывать вот эти страшные картинки, которые уже приклеены на пачке сигарет. Государство не просто так делает, это действительно по статистике помогает человеку снизить желание курить. Или, например, курить только на улице, а не курить, например, дома или не курить на балконе, и человеку, опять же, будет неприятно выходить на улицу, и он лишний раз не будет думать о курении. И наоборот, полезные привычки делаем привлекательными, то есть если речь, например, о спорте, о пробежке, например, можно красивую форму себе купить, вот это у меня стимул очень хорошо работает. Как только я покупаю красивую форму новую, мне тут же надо побольше в ней заниматься, любоваться на нее и так далее. Следующее мы можем повлиять на реакцию. Нужно вот это действие, которое следует за стимулом и желанием, сделать как можно сложнее. То есть банально при курении сигареты, например, не покупать, чтобы их получить, нужно было бежать куда-то в ларек за ними. А для фитнеса сделать, наоборот, более доступную вот эту реакцию. То есть, например, людям, которые терпеть не могут ходить в спортивные залы, потому что там нужно переодеваться, принимать душ перед посторонними людьми, можно рассмотреть вариант, например, фитнеса дома или рядом с домом, когда можно приходить сразу в форме и возвращаться домой в форме и душ уже дома принимать. Ну и последний этап формирования привычки – это вознаграждение. То есть нужно максимально убрать удовольствие от плохой привычки. То есть, например, не знаю, если это курение, то какие-нибудь мерзкие сигареты курить. Если это вейп, то брать специально жидкость без вкуса, чтобы не было вот этой приятной стимуляции, там, запаха вишенки, печеньки и так далее. Также нужно добавить удовольствие в хорошую привычку. То есть, например, если человек бегает, то можно добавить что-то еще приятненькое туда, например, заходить каждый раз в какой-нибудь фитнес-бар и брать себе вкусный, полезный коктейльчик, который вот будет дополнительно эту привычку подкреплять. Мне кажется, это супер полезная схема, ее можно на любую привычку расписать, то есть главное сесть, подумать, как можно на каждый этап подействовать и эти действия применить.
Круто, да, спасибо, Ирин, прям очень полезно. И подробно, и буквально по полочкам. Я надеюсь, что наши слушатели, для которых актуально внести в свою жизнь какие-то полезные привычки и убрать из своей жизни, наоборот, те привычки, которые им не нравятся, которые разрушают их здоровье и качество жизни, прям очень круто. Спасибо. Мотивация с точки зрения мозга, она существует или это какое-то вымышленное понятие?
Мотивация, да, она, безусловно, существует с точки зрения нейрофизиологии. У нас есть определенный гормон, скажем так, нейромедиатор, дофамин, который отвечает за мотивацию. Некоторые люди страдают от дефицита дофамина, и из-за этого развиваются различные проблемы, заболевания, например, СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивности, связывают с недостатком дофамина. И люди с СДВГ, они действительно испытывают сложности с тем, чтобы выполнять какую-то рутинную деятельность, у них плохо прививаются различные полезные привычки. Мне кажется, интересная очень насчет этого есть книга, она называется «Дофамин – самый нужный гормон». Ее Либерман написал, и там очень подробно рассказано, зачем нам нужен дофамин. И что интересно, возможно, его нехватка и нехватка мотивации в том числе полезно в эволюционном плане. Считается, что люди с СДВГ за счет того, что у них из-за нехватки стимуляции есть потребность в новых впечатлениях, они были более такими суетливыми, любили перемещаться с места на место и за счет этого совершали какие-то открытия, полезные для племени.
Как интересно. Я тут еще в тему СДВГ могу порекомендовать выпуск, который тоже у нас вышел в этом сезоне с Кириллом Сычевым, мы его записывали. Ну и прямо отдельно его телеграм-канал и YouTube. У него все посвящено СДВГ. Поэтому вдруг, если это про вас, то моя прям искренняя рекомендация. Ирин, еще вопрос. А влияют ли гены на привычки?
Это вообще очень интересный вопрос. На самом деле есть действительно гены, которые отвечают за вредные привычки, например. Есть группы генов, сочетание которых может повысить склонность человека к алкоголизму, к никотиновой зависимости и так далее. Кроме того, есть гены, которые отвечают, например, за любовь к частым перееданиям или за низкую толерантность к физическим нагрузкам. То есть человеку бывает тяжело тренироваться. Но нюанс в том, что гены, они определяют только где-то 40-60% от того, будет ли у человека вредная привычка или нет, в основном влияет окружение. Но, с другой стороны, может ребенок попасть в такой порочный круг, когда достались ему гены, например, родителей, которые страдают алкогольной зависимостью, он рос в такой семье, где злоупотребляли алкоголем, и вот этот негативный пример, какие-то психологические травмы, они в совокупности с генами приводят к тому, что у человека тоже развивается какая-то зависимость.
Да, тема про зависимости очень интересная, очень большая, как и тема про гены. Но а мы с Ириной прощаемся и переходим к нашему следующему гостю и поговорим про пищевые привычки. В каждом выпуске я стараюсь рекомендовать вам новый подкаст. И сегодня это будет подкаст Жени и Алены «Проснулись взрослыми». Это разговорный подкаст о взрослении, кризисах и поиске опоры. О том, что волнует нас, 30-летних.
Поэтому быть пенсионером мне очень даже хорошо сейчас.
Я люблю такой формат подкастов. Это как доверительный разговор с друзьями на кухне. Один из моих любимых выпусков про возраст и инфантильность. Переходите по ссылке в описании к выпуску и открывайте для себя новый подкаст «Проснулись взрослыми». Можно наконец-то переходить к третьей, заключительной части нашего выпуска, в которой мы поговорим о формировании пищевых привычек с нутрициологом и основателем Академии нутрициологии Стасом Шереметьевым. Стас, привет!
Привет!
Мы вот уже поговорили в выпуске и с психотерапевтом, и с нейроспециалистом. Вот сейчас еще хочу я разобрать именно пищевые привычки с тобой и задать тебе вопрос, ну, наверное, такой основной, к которому я пришла, поговорить с остальными специалистами, почему все-таки сложнее всего формируются пищевые привычки.
Я бы, наверное, сказал так, что привычки пищевые, они сложнее всего переформируются. То есть нам сложнее всего отучиться от того, что мы делали раньше, и делать что-то новое. Большинство из привычек, они пришли к нам из детства, и кому-то повезло с этими привычками, да, кому-то менее повезло. В большинстве случаев нам всем менее повезло, потому что мы все жили в одной социальной среде, и привычки у нас очень часто одинаковые.
Жирные беляшики от бабушки, например.
Да-да-да. И кроме того, что у нас есть пристрастие к каким-то определенным вкусовым сочетаниям, у нас есть еще и привычки использовать еду в виде источников эмоций. Использовать еду в качестве защиты или борьбы со стрессом. Использовать еду, когда мы чувствуем себя плохо или одиноко, или испытываем какие-то определенные эмоции. И эти привычки, они формируются, как правило, в детстве, в подростковом периоде. Мы начинаем определенным образом вести себя в пищевом пространстве, исходя из нашего опыта. И, наверное, самое сложное — это распознать те привычки, которые нерациональны, и выбрать наиболее рациональные привычки на замену. Потому что частая такая история, да, мы появляем привычку какую-то негативную и пытаемся полностью от нее отказаться, не давая что-то нам взамен. Вот именно на то, что нужно выбрать взамен, нужно фокусироваться в большей степени.
Кстати, аналогия с детством мне очень понятна. Я сейчас буквально в своей голове представила свою младшую дочь Миру, если она падает, ей грустно, и первая мысль, которая у меня возникает в голове...
Надо срочно ей вкусную мороженку купить.
И я себя постоянно останавливаю.
Да, это паттерн, который прослеживается в целом в поколениях, и нас так воспитывали. Если ты плачешь, то чтобы ты успокоился, тебе дают либо конфету, либо обещают там купить любимую игрушку и так далее. Мы так и продолжаем вести себя во взрослом возрасте.
Угу. То есть самое сложное — этот паттерн заметить сначала, а потом его переформулировать. Угу. И вот это переформулировать — это самое сложное. Есть какие-то механики, как это сделать?
Самый, наверное, половина успеха — это начать замечать то, что ты делаешь нерационально. Ну, я приведу парочку примеров. Например, это так называемое эмоциногенное пищевое поведение, когда у человека достаточно большое количество эмоций поступает из еды. Это не является отклонением, это просто такой психотип, где еда в жизни человека является, ну, таким важным, значимым источником энергии. И сказать ему, что все, теперь ты сидишь на грудке с рисом или какой-то невкусной другой еде, для тебя, для конкретного этого психотипа будет неправильно. И в данном случае нам надо будет выявить, что мы делаем не так с точки зрения нерациональности, да, нерациональной привычки, и нам нужно заменить это на что-то другое. И один из таких примеров — это понять, а как мы работаем со стрессом. Если у вас есть эмоциногенное пищевое поведение, то есть вы склонны получать эмоции из еды, то, скорее всего, вы будете использовать еду в моментах стресса. И вам нужно понять, если вы стрессуете, как вы решаете этот стресс, как вы выходите из него, что вы едите в этот момент, что вам хочется. И в такой момент, если вы действительно стресс заедаете, то вам нужно понять, что просто взять и перестать заедать стресс у вас не получится в краткосрочной перспективе. Возможно, в дальнейшем, да, но в краткосрочной не получится. Если у человека обычно убирается любимая для него еда, то он пытается решить проблему стресса различными другими, зачастую не очень рациональными методами. Это может быть алкоголь, это может быть сигареты, это может быть какие-то другие не особо рациональные поведения. Так вот, нам нужно просто понять, а какое более рациональное действие мы можем сделать. Ну и самое такое оптимальное — это увеличить время между стрессом и реакция на этот стресс. Как только мы увеличиваем время и делаем чуть больше диапазон, условно, с секунды до хотя бы там пару минут, да, там, особенно в наше время, когда еда очень доступна, и мы подошли к холодильнику, что-то уже съели, или нажали кнопку в телефоне, уже что-то пришло, заказали, да, в течение 15 минут, то нам будет гораздо проще отследить, а что мы в этот момент действительно хотим. Там, почувствовать себя более безопасно, почувствовать там какое-то приятное, да, ощущение от еды и так далее. Вот. И, соответственно, если вы чувствуете, раз, ага, я в стрессе, нам нужно сделать паузу буквально несколько минут. И идеально для этого подходит прогулка, если возможно. И в этой прогулке вы размышляете над своими чувствами. Что вы сейчас чувствуете? Какие это эмоции? И, конечно, во многом распознавать свои чувства помогает психолог, потому что не у всех с этим есть абсолютно навыки, да, эмоционального интеллекта. Или, если они у вас есть, это увеличенное время уже будет для большинства людей достаточно, чтобы понять, ага, я чувствую тревогу, да, я чувствую там злость и так далее. И дальше вы можете либо поработать в этот момент, там, поговорить с другом и так далее, но просто хотя бы увеличить время между событием и реакцией на это событие. И, как правило, вот у моих подопечных история с небольшой прогулкой, даже по зданию, даже по офису, она во многом помогает сделать более правильное решение. И, конечно, следующий этап, после того, как вы все-таки хотите что-то съесть, нужно понять, что вы можете съесть что-то высокоуглеводное, что-то там сладости, выпечку и так далее, либо вы можете использовать какие-то более рациональные продукты. Идеально, чтобы такие продукты у вас тоже были в доступности.
Классная рекомендация, спасибо. И сразу у меня пришла такая аналогия со стаканом воды. Если ты голоден, может быть, ты не голоден, просто выпей стакан воды.
Да, да.
Просто этот стакан воды, он, может, тебе никакую пользу даже и не принесет, но он тебе даст вот этот вот лак времени, во время которого ты можешь задуматься, нужно тебе это вообще или нет. А вот ты еще упомянул про грудку вареную, значит, там, гречку. А есть ли вообще полезная и вредная еда? Ведь я в последнее время слышу, знаешь, в тех же инстаграмах, в социальных сетях, Да вы знаете, типа, вредной еды не бывает, вся еда хорошая, нужно есть все. Это верное утверждение?
То, что вся еда хорошая и вредной не бывает, это неверное утверждение. Я сейчас объясню и приведу несколько фактов. Но размышлять о еде через призму полезной и неполезной немножко в долгосрочной перспективе невыгодная история. Почему? Потому что в большинстве случаев мы увеличиваем вес, либо снижаем вес, либо улучшаем, либо ухудшаем самочувствие не от наличия конкретного продукта, а от количества конкретного продукта и регулярности его использования, либо, наоборот, неиспользования. Поэтому в большей степени влияет количество продуктов. То есть мы все понимаем, что сахар — это плохо. Но плохо не само наличие сахара, да, 1 грамм сахара — это неплохо, да, если вы едите это, все, что вы едите, с точки зрения вредного. Но вот регулярное присутствие избыточного количества, и избыточного будет для каждого разное, это вот более принципиально, чем просто фактическое наличие либо отсутствие. Потому что разделение на черное и белое, к сожалению, приводит к так называемой склонности к орторексии. То есть это чрезмерно строгое отношение к правилам, постановка правил выше во главу своей жизни. И в такой концепции, к сожалению, чувствовать себя, ну, как бы счастливо, свободно использовать еду как ресурс, он уже не получается. Мы очень сильно привязаны к еде, потому что еда — это определенная форма информации в нашей жизни, да, и форма эмоций в нашей жизни. Поэтому уходить куда-то в сухое отслеживание еды по КБЖУ и по каким-то другим компонентам — это, конечно, не каждому дано, только вот спортсменам, которые готовы на определенные жертвы.
А про дефицит калорий что ты думаешь?
Дефицит калорий является единственным способом влиять, снижать наш вес.
Угу. Но получается, что это надо взвешивать всю еду? Опять эти приложения и вот это вот все?
Не обязательно. Просто дефицит калорий — это математически, так скажем, это математическое правило, при соблюдении которого удается снижать вес. Просто есть вариант, когда мы считаем и пытаемся достигнуть какой-то точности. Это один подход. И второй подход, мы не считаем количество продуктов с точки зрения веса, мы управляем соотношением плотнокалорийных продуктов и неплотнокалорийных продуктов. Простое правило — это правило тарелки. Если мы на тарелку будем класть половина калорийно неплотных продуктов, но зато нутриентно насыщенных, то есть витаминами, минералами, это овощи, фрукты, ягоды, растительность, в общем, да, на четверть мы будем класть источники белка, и еще на четверть будем класть те углеводы, которые дают нам энергию. Это крупы, это крахмалистые овощи, типа картофеля, моркови, свекла и так далее. То, сочетая таким образом, мы автоматически приводим сбалансированность рациона в порядок и снижаем ее чрезмерную плотность, плотность рациона. Поэтому два варианта. Можно считать калории, можно не считать калории. Но подсчет калорий, он, как правило, нужен тем, кому необходима высокая эффективность, высокая точность. И в основном это область фитнеса, область спорта, в которой это делать рационально.
Ограничения приводят к срывам?
Ограничения через стресс и непонимание, зачем ты это вносишь, ограничения в своей жизни, приводят к срывам. Ограничения через полное осознание, почему ты это исключаешь из жизни, приводят, как правило, если на базе знаний, то к улучшению качества жизни. Поэтому если вы что-то ограничиваете, но при этом не понимаете глубинно для чего, скорее всего, вы сорветесь.
Интервальное голодание — это зло?
Я бы больше склонялся, что это добро, если мы не переваливаем за 12 часов пищевой паузы. То есть если мы питаемся 12/12, то это для большинства людей добро. Если переваливаем пищевое окно больше 12 часов, то вероятность того, что для вас конкретно это будет вредно, увеличивается.
Спасибо вам, что послушали этот выпуск. Оставляйте свои комментарии, понравился ли вам такой формат. А также обязательно ставьте подкасту оценки на той платформе, где вы его слушаете. Это очень важно для его продвижения. Напоминаю, что в описании к этому выпуску вы найдете специальный промокод от наших партнеров – сервиса «Автотека» проекта «Авито Авто» и ссылку для оформления отчета. А также все ссылки на мои социальные сети и электронную почту для сотрудничества я оставлю в описании к этому выпуску. Всех обнимаю, услышимся через неделю, пока!